пожалуйста, слово проповеди.
Друзья, время для того, чтобы снова обратиться к Священному Писанию. Мы с вами продолжаем наше рассуждение на пространную, серьезную тему Божье благословение верующего. Прежде чем прочитаем текст, вместе с вами будем рассуждать. Интересно, короткое размышление позвольте предложить. Верующие настолько привыкли и настолько считают это правильным, их это устраивает, удовлетворяет, когда слышится фраза «Мы всю вечность будем прославлять Бога, мы всю вечность будем постигать Его, мы всю вечность будем радоваться общению с Ним». Друзья, позвольте задать вопрос. А современное служение не является для нас репетицией того, как мы будем постигать Бога? Не скучно ли это занятие, друзья? Я думаю, что это вполне возможно для некоторых людей, которые просто называются верующими, ну так, просто пообщаться с хорошими, порядочными людьми, а в небо, ну, что-то оно меня не тянет. Друзья, то, о чем будем говорить, оно действительно достойно очень серьезного внимания, и по простой причине оно достойно внимания, потому что это библейские слова. То, о чем будем говорить, оно напрямую связано с нашим спасением, с нашим искуплением, и оно записано в Писании. Поэтому то, что все, о чем будем говорить, это действительно еще раз, мы вместе с вами попробуем сделать еще одну попытку для того, чтобы углубиться в то, что говорит Писание о сути нашего искупления. Снова и снова, друзья, вот себе напоминаю, каждому из нас напоминаю, чем больше наше сердце будет прилеплено к размышлению о библейской информации, чем больше мы будем постигать Бога через Священное Писание, тем жизнь наша, мышление наше, отношение наше ко всему происходящему будет меняться. Обратите внимание, стоит сегодня завести разговор даже просто с простыми верующими людьми. Сегодня такой разговор предоставился с одним молодым человеком, который говорит так, а что будет дальше? А не придется ли всем нам возвращаться туда, откуда мы приехали? И вот такие рассуждения, верующие люди. Интересно, друзья, я в этом не вижу никакой проблемы в этих вопросах. Почему? Потому, по сути, это еще раз говорит о том, что человек живет своим мышлением. Если страшно, я уйду, а не страшно, останусь. Меня это пугает, как верующего человека, как христианина. Почему мы анализируем происходящее из того, что в мою голову укладывается? Но ведь Господь остается Господом. Ну что, Он Бог в Америке, а в Европе Он совершенно другой? Друзья, вот это еще раз подчеркивает то, насколько сегодня вот подобная ситуация, которых очень много, еще раз заставляет нас говорить о Боге. Почему? Не знаю, друзья, что в ваших сердцах, в ваших душах, в вашем сознании происходит, но свидетельствует о том, что чем больше углубляешься в Священное Писание, как-то вся вот эта вот ситуация, которая складывается в мировом сообществе, на всех планетах, на каждом континенте, знаете, она меньше и меньше начинает беспокоить. Почему? Потому что ты реально понимаешь, это всего лишь навсего приготовление к приходу Господа Иисуса Христа, выполняются признаки последнего времени. Это еще раз говорит о том, что Господь скоро придет. А если это так, а чего бояться? А на каком основании мы должны паниковать? Если Писание прямо говорит, когда вы это увидите, сбывающимся, то поднимите голову вашу. Почему ваше пришествие Господне приближается? Итак, мы еще раз, друзья, наше сознание, наше сердце, наше мышление наполнять сегодня будем размышлением о Господе, размышлением о Священном Писании. И самое главное, размышлением над теми благословениями, которые Бог дает верующим людям. Начало первой беседы, помните, мы говорили о том, что вот даже в этом вопросе, в понимании благословения Господнего, у нас часто представление искаженное. Мы думаем так, что если здоровье пышет, все, мышцы накачанные, если холодильник уже второй, третий надо покупать, если все замечательно, доход хороший, здоровье, все нормально, это благословение Господне. Так мы думаем? Обратите внимание, наше сознание к этому тяготеет. Мы думаем о том, что благословение Господне – это то, что надо обязательно пощупать, надо его увидеть, надо попробовать его, если это еда вкусная. Но Писание говорит о другом благословении. Чтобы верующие люди понимали, это еще раз заставляет нас очень серьезно проверить наше мышление, насколько я, как верующий, правильно представляю Божье благословение. Мы начитали текст, сегодня мы снова к нему обратимся, который ясно говорит о том, что благословения, которые Бог дает верующим, первое, они всякие, помните, мы выражение прочитали, и где они находятся? В небесах. Бог благословил верующих людей, детей своих, всяким благословением в небесах. Во-первых, это многогранное благословение. Во-вторых, оно, его нельзя подделать, его нельзя украсть, его нельзя заменить и так далее, и так далее. Почему? Оно хранится на небесах. И для того, чтобы наше сердце еще раз, если можно употребить выражение, встрепенулось позитивно в сторону Господа, просто поклонилось Богу, нам сегодня тоже нужно говорить, друзья, о благословении Господне. В прошлый раз мы говорили о благословении, которое мы имеем в Сыне. Сегодня вторая часть, мы продолжаем рассуждение о благословении в искуплении через Сына. Мы продолжим с вами чтение текста. Сегодня мы прочитаем стихи Ефесянам 1 глава 7 по 12. Ефесянам 1 глава 7 по 12 стихи. Мы продолжаем наше рассуждение. Напомню, что перед этим было сказано, Бог избрал нас прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Это 6 стих, и мы читаем дальше, 7 и ниже. В котором, то есть возлюбленном Сыне Его, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Итак, снова, вот Павел вводит нас в эти очень серьезные рассуждения. Вот о чем будем говорить, друзья, по сути, если сказать прямо, это не то даже, чем занимается в учебных заведениях христианских. То, о чем будем говорить, это то, чем должны верующие в церквах заниматься. Рассуждения, которые будут предлагаться, этим не занимаются студенты теологических семинарий. Они рассуждают о грамматике, рассуждают о том, когда написано, где запятая стоит и так далее, и так далее. А осмысление библейского текста этому в семинарии не учат, обратите внимание. Это уже жизнь верующих людей. Поэтому то, чем мы будем действительно погружаться в очень серьезные библейские доктрины. И по одной простой причине будем погружаться. Нам когда-то надо испытать глубину слова. Понять, что то, что Павел написал о бездне богатства, премудрости и ведения Господня, что это действительно так. Это не просто декларация. Вот мы говорим, вот Писание вот такое. Мое сознание должно ощутить глубину слова. Мы будем сегодня углубляться, друзья. Углубляться ни во что другое, как только в Священное Писание. И тем самым еще раз попробуем, с одной стороны, какое глубокое, интересное, и в то же время, вот когда мы начинаем углубляться, сложное само по себе слово. То есть, чем больше у верующего человека вырабатывается этого навыка углубляться в Писание, тем больше он понимает его. Поэтому я не сомневаюсь в том, что, друзья, если Бог полит жизнь нашу, мы будем еще дальше изучать Писание, месяц, другой, третий. Я не знаю, сколько Бог продлит нашу жизнь. Я не сомневаюсь в том, что наше мышление будет меняться. Оно будет приучаться, если постоянно мы будем в этой атмосфере, в этом направлении двигаться, оно будет приучаться углубляться в Священное Писание. Оно будет приучаться думать глубоко о Священном Писании. Поэтому сегодня мы снова коснемся того благословения, которое Бог дал в Сыне. Итак, некоторые очень серьезные мысли. Напомним о том, что прошлые две встречи мы говорили о том, что Бог запланировал наше спасение. Откуда это видно? Он избрал нас прежде создания мира. Библия прямо об этом говорит. Это вселяет в нас, верующих, огромную радость и благословение. Благословляем Господа, благодарим Его за то, что Он подарил спасение. Как-то один из прошлых разов я задал такой вопрос, друзья, я не знаю, И они думают, что и вы также не знаете. Может, вы знаете, поделитесь, пожалуйста. Я не знаю, почему, когда Слово Божье услышала масса людей, почему один принял, в том числе стоящий перед вами, а другой не принял. Я этого не знаю. Я благодарю Бога за то, что когда Слово дошло до моего слуха, я откликнулся по Божьей благодати и милости. Я не знаю, почему другой не откликнулся. Не знаю, друзья. Это удивительно. Вот это заставляет меня сегодня благодарить Бога. Господи, я не лучше других. Но почему Ты сделал возможным, что когда я услышал это слово, я откликнулся? Я знаю, что, возможно, многие, кто слышали слово, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, тоже могут покаяться. Я в этом уверен. Потому что не сразу слово доходит до сознания человека. Но интересная, друзья, деталь, вот даже то, что сегодня даже те, кто находится в Доме Божьем, мы находимся здесь. Друзья, это не потому, что у нас есть практика приходить в Дом Божий. Я осмелюсь прямо сказать, мы здесь, потому что Божья благодать и милость к нам. И не больше, друзья. Нашего здесь ничего нет. Постучал Господь в наше сердце, иди, время отправляться в Дом Божий. Почему кто-то не пришел сюда, а кто-то пришел? Не судите тех, кто не пришел, Бог с ними будет работать, друзья. Но это важная, друзья, деталь. Чем больше сердце оно тянется к Богу, тем больше оно тянется к общению христианскому. Поэтому сегодня давайте углубимся еще раз вот в эти очень серьезные размышления о том, какую благодать Бог верующим дал в Иисусе Христе. Я понимаю, что мы коснемся сегодня серьезного материала. Может быть, он будет сложен для восприятия. Друзья, давайте попробуем вот понять одно, что это надо делать. Это не значит, что этим должны заниматься только семинарии, только преподаватели учебных заведений. Этим должны заниматься все верующие. Вы очень хорошо знаете, я начинал когда-то работу столяра. Впервые я боялся подойти к молотку, не знал, с какой стороны к нему подойти, к ножовке там и так далее, к дрели, к скотверке. Не знал, как это сделать. Но чем больше эти инструменты были в моих руках, тем больше искусства они приобретали в моих руках. У меня появился навык работы. Это в любом деле, друзья, не так ли? Знаете, хозяйки, первое выражение такое знакомое. Первый блин, он всегда комом, потом вкусный получается. То есть, чем больше мы пребываем в каком-то занятии, тем больше у нас навыка появляется. Друзья, это земные вопросы, и никто с этим спорить не будет. Я хочу через эти примеры убедить еще раз и себя, и вас сделать сложную задачу, чтобы углубиться еще раз, увидеть Божью красоту в слове, и с тем, чтобы в следующий раз мы уже с большим желанием могли открывать Священное Писание. У нас есть возможность вместе углубиться. Сегодня будем говорить о Сыне. Каким образом избрание и усыновление стало возможным? Это важные, друзья, понятия в любом буквально вероучении, в любой церкви. Не думаю, что только в протестантской, не только в протестантских церквах. Говорится об искуплении, говорится о покаянии, говорится о возрождении. Значит, в это мы верим, друзья. Почему в это верим? Потому что об этом говорит Библия. А вот что она конкретно говорит, не просто ссылочка Иоанна 5.2, Матфея 5.8 и так далее. Нет, давайте посмотрим, о чем там идет речь. Вот сегодня мы сделаем эту с вами еще раз попытку углубиться. Каким образом избрание верующих и их усыновление стало возможным? Бог заплатил за наше с вами спасение очень и очень высокую цену. Это непростые слова, друзья. Мы сегодня углубимся в то, что сделал Господь действительно для верующих людей. Мы будем смотреть на текст, который мы прочитали. Итак, мы продолжаем рассуждение. Благословение верующих в Сыне. Несколько мыслей хочется предложить вам. Снова будем обращаться к словам, которые мы прочитали. Прежде всего, именно Сын, смотрите, Бог определил избрать верующих прежде создания мира. Каким образом, через кого Он будет избирать? Мы коснемся сегодня очень интересных размышлений. Он выбирает здесь только одного. Почему, мы чуть позже будем говорить. Почему именно? Неужели кроме Христа, кроме Его Сына никого не нашлось? Неужели? Почему Он не мог послать архангела Михаила, архангела Гавриила, ангела, вернее, Гавриила? Почему не мог других послать? Почему Он не мог предотвратить падение Люцифера и послать его? К примеру, я знаю, что масса вопросов возникает. Почему именно Сын оказался единственным, кому избрание и искупление Бог Отец мог доверить. Написано «в Нем», мы прочитали выражение, смотрите, стих 7, «в Котором», то есть во Христе, «в Котором мы имеем искупление». Он является возлюбленным. Бог его так называет. Позже мы скажем о том, что не только Сын возлюбленный, но те, которые в Сыне находятся, верующие люди, они также возлюблены. Почему? Потому что Бог смотрит на всех верующих, на своих детей. Они все абсолютно в Сыне находятся. А раз они в Сыне находятся, они такие же возлюбленные. А кто эти сегодняшние возлюбленные? Кто они? Это вчерашние чада гнева. Не так ли, друзья? Мы говорили о том, какую глубину благодати Бог проявил к людям. Он не стал выбирать порядочных людей. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Это действительно удивительный Божий промысел. Никто бы из нас беспорядочных детей никогда бы не захотел усыновить. Мы бы сказали, для этого есть интернаты, отправьте так. Или, во всяком случае, детская тюрьма. Там надежнее будет. Мы бы так сделали, друзья. Но Бог так не сделал. Он не только малолетних, не идет речь о малолетних преступниках. Он взрослых преступников запланировал усыновить. Представьте себе, это не просто дитё, которое еще не сформировалось его мышление, он совершает преступление. Речь идет о взрослых людях. Он их усыновляет через искупление во Христе, в котором мы имеем искупление. Это выражение «в нем», «в котором», «во Христе» оно является самым главным, я смеюсь сказать, в деле спасения в Священном Писании. Больше 80 раз это выражение встречается в Новом Завете. Оно должно заставить всякого верующего отказаться от малейшей зацепки или желания, идеи какой-то, получить спасение вне Христа, или быть праведным вне Христа, или получить искупление вне Христа. Бог нигде не представляет такую возможность. Если вы захотели это получить спасение, пожалуйста, удачи. Но хотим сказать, что удачи у вас не будет. Бог дает одного Сына Своего, в Нем только искупление, в Котором мы имеем искупление. Находиться во Христе – это нормальное проявление нормальной жизни во Христе верующего человека. Находиться во Христе – это нормальное явление для верующего человека. Прежде чем пойдем далее, позвольте задать несколько вопросов, важных, очень важных. Скажите, пожалуйста, вы рассуждаете о том, что значит во Христе находиться? Как бы вы описали это состояние? Ну да, написано во Христе, а что означает во Христе? Я хочу задать несколько вопросов для того, чтобы мы о них могли порассуждать. Если верующие люди разные, живущие на разных континентах, в разных городах, посещающие разные церкви, и мужчины, и женщины, богатые и бедные, черные и белые и так далее. Смотрите, они находятся во Христе. В одном Христе? Или каждый в своем Христе? В одном Христе. Нет другого имени. В одном Христе. Друзья, давайте подумаем вот о чем. Во Христе конфликты есть? Во Христе непонимание есть? И так далее, и так далее. Вы полагаете, какие еще вопросы дальше могут прозвучать? Почему, друзья, мы об этом обязаны понимать, говорить? Если у меня не складываются с кем-то отношения, я себя должен спросить, не его, а себя спросить. Почему ты его не вмещаешь? Видимо, ты не во Христе. Потому что во Христе это в одном. Во Христе нет ничего неправильного. Во Христе только Христово. Достаточно простые размышления, не правда, друзья? И я думаю, это хороший сигнал для верующих людей. Неудивительно, для верующих людей неудивительно, что Дух Божий побудил авторов Священного Писания много раз говорить, повторять это выражение, в Нем, во Христе, в Котором, чтобы мы реально понимали, что во Христе нет разделений, во Христе нет недопониманий. Почему? Это одно во Христе. Мы пойдем далее, но я думаю, есть о чем нам порассуждать. Может быть, для кого-то это будет хорошее домашнее задание. Приехать домой, прийти домой и задать себе вопрос. Я во Христе нахожусь? Как я самому себе могу доказать, показать, что я во Христе нахожусь? Как? Я полагаю, что, конечно, для многих из нас придется серьезно думать. Да, задачка не из легких. Да, это хорошее выражение христианское, в нем, во Христе. Но оказывается, что я даже не понимаю, Что такое находиться во Христе? Я даже этого не понимаю. О чем можно говорить, друзья? Куда может двигаться далее, когда этого ключевого положения для всех верующих? Я могу, если я его не понимаю, друзья, это катастрофа для меня. Я не могу нормально, правильно развиваться. Мы идем далее. Именно Сын. В Сыне это личность, которую Бог предусмотрел для того, чтобы люди получили искупление. В нем это постоянное и гарантированное искупление. Друзья, мы не проповедуем ни один теологический взгляд, который сегодня существует. Можно, нельзя потерять спасение. Мы не будем об этом никогда проповедовать. Это неправильно, друзья, проповедовать какие-то взгляды. Мы говорим о том, что говорит Писание. В нем. Скажите, Христос вечный? Вечный. Это серьезный вопрос. Если люди имеют спасение, скажите, оно гарантировано? В ком оно, искупление? В ком? Во Христе. Это важный момент, друзья. Это важно, мы позже будем говорить о принятии Христа и так далее. Но Павел прямо утверждает, в нем мы имеем искупление. Если бы через кого-то из людей мы имели искупление, оно не было бы совершенным. Почему? Это люди. Он завтра поменял мнение, ребята, я отказываюсь. Я был неправ, извините, у меня другой путь. Сегодня люди очень легко меняют свои взгляды. Но то, что спасение было именно во Христе, это важно, а в Боге нет перемены. Значит, гарантия искупления вечная. Обратите внимание. Бог не меняется. Мы дальше коснемся очень серьезной мысли, почему именно вечный Бог, каким является Христос, должен был умереть за грехи людей. Итак, именно в нем мы имеем постоянное гарантированное искупление. Слово «искупление», которое употребляется здесь, очень интересное, друзья, сложное вот это выражение. Значение его – это отмена, аннулирование всех проступков, освобождение нарушений на основании документа, свидетельствующих об уплате долга, амнистия. Много значений у этого слова. Что такое искупление? Амнистия. Что это означает? Ты был виноват. Ты был виноват. Но Бог тебе проявил амнистию. Искупление – это освобождение, амнистия, которое Бог дает только на основании удовлетворения Его справедливости. Бог дает освобождение только тогда, обратите внимание, не потому, что мы хорошие оказались. Бог справедливый. Если возмездие за грех смерть, аминь, по-другому не будет, друзья. И не надо делать красивым, приятным Бога, Он такой любящий, Он всех прощает. Нет, не лгите, не говорите неправду о Боге. Бог потому дал искупление, дает его верующим. Только потому, что за мои и за ваши грехи была уплачена цена. Вот почему искупление мы имеем. Не потому, что мы верующие семьи родились. Не потому, что мы сориентировались правильно, лучше в христианстве развиваться и так далее, и так далее. Нет. Смотрите, Бог строгий, Бог справедливый. Возмездие за грех смерти. Поэтому только на этом основании мы имеем освобождение. Удовлетворена была Божья справедливость только через пролитие крови Христа. Вот цена нашего с вами искупления – это пролитие крови. Давайте немножко углубимся в эту очень важную мысль. Павел об этом говорит. Жизнь Христа прекратилась через пролитие крови. Интересно, друзья, позвольте сделать небольшое, но очень серьезное отступление, окунуться немножко во время, когда появлялось христианство. Те взгляды языческие, философские, которые имели место во время зарождения христианства, они сегодня прогрессируют. Но интересно, друзья, какой взгляд, я на него хочу обратить внимание, что согласно вот этой языческой философии, душа – это всегда хорошо, добро, а материя и тело – это зло. Это серьезно, друзья, нам трудно даже сейчас представить, как людям того времени, напичканным языческой философией, можно было согласиться с той мыслью, что Бог – пришел во плоти. Ведь плоть – это всегда греховное, плохое. Это серьезно, друзья. Сегодня эти движения ширятся. Недавно вышел фильм, не смотрел его, но очень много шума он наделал. о том, что Христа действительно сегодня делают, ну, простите, там, грешником, он жил, у него детей там нарожал и так далее. И люди ходят, 40 с лишним миллионов посмотрели этот фильм, где просто искаженное представление о Христе представляет, дается. Возникает серьезный вопрос, что людей туда влечет, скажите, пожалуйста. Но если там нечего смотреть, почему идут смотреть? Есть какая-то зацепка для греховного сознания. Найти оправдание для своей греховной жизни. Зацепиться каким-то образом и Христа представить несовершенным. Вот, друзья, куда направляет сатана мышление сегодня людей? Поэтому неудивительно, что Писание сегодня, оно неинтересно для многих людей, потому что оно разбивает эту идеологию, разбивает это бесовское учение, которое сегодня развивается. Самое большое – бросить пятно на Христа. Он не был совершенным. А раз он умер, ну с ним можно было считаться, когда он умер, вот тогда он стал порядочным. Почему тело умерло? Вы обратите внимание, и все это Бог знал, что будет вот такое заблуждение, которое сегодня имеет место. И смотрите, когда мир в своей премудрости, не смог постичь Бога, помните, что Павел говорит? Бог определил, какой путь через безумие спасти людей. Слово безумие – юродство проповеди. То есть предложил именно Христа распятого. Это, друзья, не просто заявление. Действительно, и сегодня для многих людей, когда речь идет о сути искупления, ребята, не говорите об этом, это что-то странные вещи какие-то. Мы их не можем принять. Поэтому, друзья, проверьте ваше мышление, когда мы говорим об искуплении во Христе. Не тянет ли наше сознание туда, за стены дома молитвы, там интересней? Там реальная жизнь. А здесь о чьих каких-то странных вещах мы говорим. Это проверяет, друзья. Мое сознание проверяется, сердце проверяется. Если оно действительно размышляет об этой глубине искупления, это правильное направление для верующего человека. Если наше сознание уводит меня в сторону, ну давай, забыл там то надо вот планы на завтра уже строить. Друзья, это моя трагедия. Почему меня не преклоняет, вот не смиряет размышление об искуплении, которое мы имеем во Христе? Цена искупления – кровь Христа. Смотрите, нет, мы просто перечислим очень серьезные библейские мысли, которые серьезно говорят о сути пролития крови. Во-первых, без пролития крови нет прощения. Обратите внимание, мы прощенные грешники. Мы так заявляем, правда? Подождите, почему мы прощенные? Не подскажете? Это легко сказать, что мы прощенные грешники. Ты прощенный только потому, что Христос кровь пролил. И ты всегда должен помнить. Не просто делать заявление, мы прощенные грешники. Если бы действительно мы понимали, что Бог простил нам грехи, потому что Христос пролил кровь, наша жизнь была бы совершенно другой. Если бы мы понимали, что грехи прощены. Смотри, пишет Иоанн в своем послании, говорит, пишу вам, дети. Это одна из первых ступеней духовного роста. Это не физический возраст. И он говорит прямо, пишу вам, дети. Дальше. Потому что прощены вам грехи ваши. В духовном состоянии есть возраст. Дитё, вы понимаете, что такое дитё? Там есть еще подростки, там есть юноши, там отцы. Это одна из начальных ступеней, третья ступень точнее. Питаемый молоком первая ступень, вторая – младенец, потом дитё. Так вот, это третья ступень в духовном взрастании. Она понимает, что грехи прощены. Мы об этом как-то с вами раньше говорили. Без пролития крови нет прощения. Без крови Христа нет освобождения от греха. Как я могу освободиться от греха? Только кровь Христа. Это правильно, друзья, когда вы исповедуете свой грех перед Богом, всегда говорить: Господи, ради Твоей пролитой крови очисти и прости меня. Мы получаем прощение, потому что кровь Христа пролита была. Всякий раз, друзья, это в нашем сознании должно зафиксироваться, чтобы мы понимали, я согрешил, но Христос пролил кровь. Это должно всегда фиксироваться в моем сознании. Это будет меня, вас останавливать от того, чтобы легко, свободно делать грех. Почему? Потому что я же буду понимать, зачем я буду делать грех лишний. Зачем его делать? Ведь за него Христос кровь поливал. Без пролития, без крови Христа нет освобождения от грехов. Без крови Христа нет прощения. Раньше мы говорили без пролития крови. Сейчас мы фокусируем внимание именно на крови Христа. Без крови Христа нет прощения. Тексты вы можете проверить дома, мы их не цитируем. Без крови Христа нет оправдания. Мы позже коснемся интересной мысли, что кровь Христа пролита была только для прощения грехов. А воскрес Христос для оправдания. Кровь Христа не дает оправдания. Обратите внимание, она очищает. А для того, чтобы ты был оправдан, он воскрес. Это важно, друзья, понимаем. Может быть, немножко уточните эти детали, но Библия очень четко об этом говорит, и наше сознание должно все-таки приучаться к библейскому мышлению. Без крови Христа нет оправдания, оно следует после прощения. Без крови нет умилостивления святого Бога. У нас нет времени сегодня говорить об умилостивлении, еще очень важное библейское понимание. Смотрите, что говорит, коротко пока, несколько слов, что такое умилостивление? Гнев Божий разгорелся. Гнев Божий разгорелся. Только за грехи людей. Только кровь Христа умилостивила Отца, и Он не погубил грешников. Это отдельное еще рассуждение. Без крови нет общения с Богом. Проверьте, пожалуйста, эти тексты, почитайте, поразмышляйте. Насколько в нашем понимании формируются хотя бы в общем, общие контуры библейского представления о том, что произошло через пролитие крови Христа. Об этом говорит Писание. Важность искупления через пролитие крови Христа. Некоторые мысли на этот счет. Пролитие крови воплощенного вечного Сына, Христос пролил кровь. Вечный Сын, Сын Божий, пролил кровь. Вот это показатель очень серьезного отношения Бога к греху человека. Это важно, друзья. Без Бог другого пути не нашел. Просто его не было. Безумно было думать даже об этом. Смотрите, то, что Бог предусмотрел, чтобы Его Сын пролил кровь. Подумайте, друзья, о чем это говорит. Насколько серьезно и строго Бог смотрит на грех. Это важно, друзья, для нас очень важная мысль. Пролитие крови Христа говорит действительно о том, что Бог серьезно относится к греху. Только вечный и совершенный Бог, Бог Сын, мог заплатить цену за вечное наказание. Вот где глубина, друзья, открывается. Только вечный Сын, Бог Сын, мог заплатить цену за вечное наказание. Вот почему вечный Бог должен был умереть. Другой никто не смог бы дать вот это освобождение. Наказание – это вечное, друзья. Обратите внимание, если мы совершим грех и в нем не раскаемся, где мы будем? В гиене огненной. Это вечное наказание? Вечное наказание. Подумайте, друзья, об этом, и понимаешь, что это заставляет нас очень глубоко опускаться в глубины познания Писания. Но это важно, друзья. Одна из причин, почему вечный Бог должен был, или вернее пошел на смерть, потому что только вечный Бог может освободить от вечного наказания. Вот почему Сын должен был умереть. Другой никто, ни ангел никакой не мог этого спасения совершить. И другого пути просто не было, друзья. Бог предусмотрел пролитие крови, что это очень серьезно о намерении Господнем, об отношении ко греху. А то, что Сын Вечный умер на Голгофе за грехи людей, говорит о том, что только вечный Бог мог дать это искупление. Поэтому Библия подчеркивает вечность и абсолютное совершенство Сына. Друзья, позвольте немного вот для нашего слуха приложить важные размышления. Вечное наказание, от вечного наказания, избавляет вечный Бог. Это заставляет сегодня верующих людей верить, признавать и быть убежденными в том, что Иисус Христос – это абсолютно совершенный Бог. Вот почему верующие отстаивали личность Бога, когда появилось арианское учение в IV веке, которое говорило, Христос не Бог. Если Христос не Бог, то спасение неправильное, друзья. Смотрите, личность Бога Сына напрямую связана с сутью искупления. Мы не можем говорить о вечном искуплении, если мы не верим в вечного совершенного Сына. А вечный у него не было начала. Вы понимаете, еще раз серьезный вопрос. Было ли время, когда Христа не было? Очень серьезные споры были в христианстве. Священное Писание утверждает Христа как того, кто был совершен, в нем нет греха, в нем обитала вся полнота Божества телесно. Итак, статус Христа – вечный совершенный Бог. Единственный, который подходил для того, чтобы дать вечное искупление от вечного наказания. Мы пойдем, друзья, далее. Может быть, тяжело это укладывается, но я думаю, что он останется в нашей памяти. Каков же результат искупления? В стихе 7, второй половине мы читаем интересную фразу «Прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». В чем суть этого искупления, Павел говорит, прощение грехов? Здесь не идет речь об оправдании, друзья. Вы понимаете, что такое прощение? Ты преступник, но ты прощен, если коротко. Ты совершил злодеяние, но ты прощен. Прощение грехов, пролитие крови не для того, чтобы мы были оправданы, а для того, чтобы грехи наши были прощены. И если коротко, то первое, что происходит, это прощение, а затем оправдание. Сначала прощение, затем оправдание. Что это значит, друзья? Это не значит, что Бог не признает наших грехов. Послушайте, очень важная, друзья, деталь. Христос, один Христос, Он умер, и Он же воскрес. Спасение и искупление только во Христе. Он пролил кровь за грехи абсолютно всего мира. И этот же Христос воскресает для нашего оправдания. Что это значит? Что, в чем суть этого оправдания? Не в том, что мы никогда ничего не делали, а в том, что мы, вчерашние грешники, покаявшись пред Богом, оправданы. То есть наша вера в то, что Бог простил наши грехи, она оправдана. То есть у нее есть основание. И Христос для этого воскрес. Мы идем далее. Пролитие крови не для оправдания, для прощения грехов. Абсолютно любой грех. Грех – это непослушание Богу. Почему важно читать Библию, чтобы знать, что такое грех? Не слушать людей, не читать книги интересные. Не слушать мнение людей, а читать Священное Писание. Потому что оно четко определяет, что такое неправильно, что есть неправильно перед Богом. Любой грех, как непослушание Богу, любой абсолютно, друзья, заслуживает смерти. И мы это обязаны знать. Абсолютно любой грех заслуживает смерти. Но прощается абсолютно любой грех, прощается через пролитую кровь Христа. И для нас это утешение, друзья. Особенно, когда человек заблудился в своей жизни. Меня Бог никогда не простит. Я столько грехов наделал. Христиане, донесите до этих потерянных людей эту весть, что кровь Христа пролита была за все грехи. Нет греха, который кровь Христа не очистила бы. Нам нужно учиться, как верующим, смотреть на себя, как на нас смотрит Господь, как на прощенных грешников, которые одеты в одежду праведности Христа. Друзья, если мы не покаялись, если мы не прощены, это нас не касается. Но если мы действительно покаялись, мы видим, что получили перерождение, рождение свыше, жизнь совершенно другая. Внутри мы понимаем, кому мы служим, и себе, или своим идеям служим, или Богу служим. Если действительно я являюсь Божьим детем, подойдите к зеркалу, Улыбнитесь простой земной пример. Посмотрите на человека, который для вас знаком. И скажите ему, вот ты, немножко улыбки, детского размышления добавляй, ты прощенный грешник, оправданный своей вере, который получил праведность Христа. Почему? Потому что Бог смотрит так на своих детей. Это вчерашние чада гнева. Но когда они покаялись, кровь Христа омыла их грехи, а воскресение Христа подтвердило, что они прощены. И Бог дает им праведность, праведность Сына Своего. Это то положение, как Бог смотрит на верующих людей. Основание для прощения грехов. Богатство благодати. Почему Бог простил наши грехи, друзья? Я скажу прямо, Он не обязан был прощать. Я думаю, что вы со мной согласитесь, Он не обязан был прощать. Люди нарушают Его волю, и чего это ради, Он должен их прощать. Но здесь включается вот это великое, помните, мы в прошлый раз говорили, чтобы вера усыновил нас, чтобы мы постоянно признавали значимость благодати Господней. И здесь опять Он говорит об этой благодати. Основание тому, что мои грехи прощены, ваши грехи прощены, это богатство благодати. На что указывает это выражение? Верующий усыновлен, чтобы признавать значимость благодати Божьей. Почему вот это выражение «богатство благодати» здесь присутствует? Мы спасены как? По благодати. Мы спасены по благодати. Но вот это выражение «богатство благодати» это утешение для людей, это Евангелие, говорящее о том, что вот этой благодати, этого расположения, незаслуженного к нам, Бог любит людей, незаслуженно любит. За что их любить? За их плохие поступки? Но Бог любит людей, и вот это проявляется, эта любовь в этой благодати. Богатство благодати говорит о том, что вот этой благодати, которую Бог проявляет в том, что кровь Христа пролита была, достаточно, чтобы покрыть все грехи, друзья. И это мы должны понимать. Мы прощены по богатству благодати Его. Не просто благодать, но это выражение усиливающее. Это значит, что если сегодня, это гипотетическое предположение, конечно, гипотетическая ситуация, если все люди бы покаялись на земле, все бы до одного покаялись во всех своих грехах, Божьей благодати было бы достаточно, чтобы они получили прощение. Вот это говорит об этом очень широком сердце, которое Бог имеет. Вот это Божий портрет, друзья. Как-то Павел пришел в Коринф и говорит, братья, сестры, вам в наших сердцах не тесно. Вы, ну, сказать прямо, там мало что хорошего было в Коринфской церкви, читающие Библию знают, что происходило в этой церкви. И он прямо говорит, он их вмещает, вот таких нехороших, проблемы, разделения. Серьезные непонимания, которые были в церкви. Нам, говорит, вам в наших сердцах не тесно. Говорит, братья, сестры, ну распространитесь и вы, чтобы в ваших сердцах нам не было тесно, чтобы вы не изгоняли нас. Чего это пришли здесь? Проповедуйте нам, учите нас. Павел коснулся, понял благодать Божию, потому он, Бог формировал в нем правильное представление, правильный взгляд на людей. Много неприятностей ему делали. Почему нам нужно, друзья, постигать эту благодать Господню, размышлять о ней? Это мне и вам поможет правильно, спокойно смотреть на злоумышленников в ваш адрес. Вот почему нужно постигать эту благодать. Богатство благодати. Бог вмещает всех грешников. Ни от кого не отворачивается. Почему мы отворачиваемся, закрываем свое сердце от этого, от этого? Почему? Если мы закрываем свое сердце от кого-то, нам особенно нужно учиться постигать Божью благодать. А значит, размышление, которое мы сегодня имеем, оно очень кстати. Для нас есть у нас такое состояние. Богатство благодати для покрытия всех грехов. Благодати дал Господь более, чем достаточно. Это тоже интересное выражение. Мы просто изучаем слова, которые мы прочитали. Бог дал богатство благодати больше, чем достаточно. Выражение «в преизбытке дал нам». Вам понятно слово «преизбыток»? Нужно 100, дал 200, чтобы было понятно. Он в преизбытке дал. На что это указывает? Друзья, в этом фундамент и гарантия прощения грехов верующих. Можно было дать 100, ну, каких-то единиц, предположим, но Бог дал значительно больше. Почему это выражение написано, друзья? Оно для меня, для вас написано, чтобы мы понимали, что Бог не просто дал благодать детям своим. Но подумайте об этом, я до конца не понимаю глубину этого. Он дал благодати больше, чем нам нужно. Это заставляет очень серьезно думать. Он в преизбытке дал нам эту благодать. Смотрите, Иоанн пишет, рассуждая об этой благодати, если мы исповедаем грехи наши, то Он, очень серьезное заявление, будучи, первое, верен, Он верный Слову Своему. Второе, праведен. Он простит и очистит от чего? Какое слово там стоит? От всякой неправды. От всякой неправды очистит по своей благодати. Основание библейской веры и убежденности спасения кроется в обладании искупления, которое мы имеем во Христе. Вот это интересное выражение «имеем» – глагол настоящего времени. То есть это действие всегда сохраняется. Не будем иметь, не заимели, не совсем правильно это говорить. Мы в нем имеем Сын вечный, искупление в Сыне вечное. Когда верующие находятся в Сыне, они имеют неизменное искупление. Вот почему важно нам, верующим, размышлять о том, во Христе, в Сыне ли я нахожусь. Способ предоставления благодати верующим. Каким образом Бог эту благодать дает верующему? Благословение мудрости. Каким образом? Через благословение мудрости. Вторая половина 8 стиха. Даровал нам во всякой премудрости и разумении. Идет речь о постижении благодати. Давайте немножко коснемся порассуждаем об этих очень важных мыслях. Первое, смотрите, Бог, мы опираемся опять на слова, которые прочитали, даровал нам во всякой премудрости и разумении. На что это указывает? Что Бог сделал верующих, нас, если мы действительно верующие, сделал верующих способными видеть красоту и богатство этой благодати и наслаждаться этим. Интересное выражение Павел пишет в послании к Коринфянам. Что Бог приготовил любящим Его? Ухо не слышало, глаз не видел. То есть оно неземное, пощупать нельзя его. Но он прямо говорит, а нам что сделал Господь? Открыл это Духом Святым. Это наша следующая беседа. Действие Духа Святого, благословение через Дух Святой. А нам Бог открыл это через Дух Святой. Мы идем далее. Я понимаю, что возникают вопросы, а что мне Господь открыл? Это серьезный вопрос мне, серьезный вопрос каждому из вас. Если я не понимаю, что мне Бог открыл, ну тогда стоп, разберись, какой ты верующий. Для этого есть Писание, чтобы погружать тебя вот в эти размышления. Бог сделал нас способны видеть эту красоту и богатство, и наслаждаться этим. Именно вот в этом, что Бог дал эту способность понимать, в этом заключается проявление к нам Его благодати, Его отеческого благорасположения к верующим. Я думаю, что многие из нас, наверное, вспоминает отцов своих, особенно когда они были добры, справедливы, честные. Наверное, вспоминайте своих отцов с благодарностью. Вот папа был вот здесь принципиально наказал, но это было справедливое наказание. Вспоминаем мы своих отцов? Вспоминаем. Через земных отцов нам легче понимать небесного отца. Интересно, как Бог проявляет свою милость к своим детям? Вот просто он хочет, вот бывает такое, тут, если папа желает действительно нормального развития своим детям, он уделяет им особое внимание. Дети должны получить от отца расположение. Это не значит, что папа на все закрывает глаза. Но папа настолько любит своих детей, это его дети, это Божьи дети. Он их одаривает больше, чем любой папа на земле. Вот дать такую способность видеть то, что ни в одной семинарии вы этого не получите. Это точно, друзья. Он открывает через Дух Святой то, что Он открывает только детям своим. Он это расположение дает. Я мудрость вам даю видеть, понимать это. Интересно пишет Давид. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Интересно, вот это усмотрел Давид, Божий муж. Полнота радостей пред лицом Твоим, а не всегда. Далее мы говорим о способности, о способе предоставления благодати верующим. Бог благословил мудростью его. Вторая деталь здесь. Бог дал способность понимать реальный смысл всех вещей и всего происходящего. Мы дальше разовьем эту мысль. Смотрите, вот эту, хочу проиллюстрировать библейским текстом эту мысль. Павел говорит так. Мы с вами испытываем кратковременные, легкие страдания, которые в безмерном преизбытке производят вечную славу. Когда это работает, друзья? Не подскажете? Когда это работает? Когда мы туда смотрим, но не сюда смотрим. Когда мы смотрим на невидимое. Если мы смотрим на земное, ой, там война, ой, там голод, ой, ой, и за голову хватаемся. В этом-то и беда наша, что на землю смотрим. Но смотрите, когда действительно вот Бог дает эту мудрость видеть, смотреть вверх, пытаться глазами неба смотреть на происходящее. Паника у каждого верующего, кто в землю смотрит. Но успокоение, радость Господи у того, кто в небо смотрит. Поэтому то еще одна из причин говорить об этом, друзья, потому что время тяжелое, в котором мы живем. Бог дает эту способность правильно смотреть на все происходящее. Оно не бесконтрольно. Над всем этим наблюдает Господь. Мы немножко далее разовьем эту мысль. Бог дал всякую премудрость по своему благоволению. 9 стих, первая часть стиха. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Отсюда эта мысль, Бог дал нам всякую премудрость по своему благоволению. Если коротко, захотел и дал. Ну, это очень просто, захотел и дал. Открыл эту премудрость, слово открыл тайну. Кому мы тайны открываем, не подскажете? Детство вспомните. Никому не говорит по секрету. Послушайте, вот это выражение «Бог открыл тайну» говорит о том, насколько Бог ценит детей своих. Кому мы тайну открываем? Близкому человеку. Кто поймет эту тайну? Это еще заставляет меня, как верующего, думать, Господи, а чем я это заслужил? Что Ты через Дух Святой даешь мне вот это понимание. Это удивительно, открываешь эту тайну. Бог, Отец, испытывает удовлетворение в том, что Он делает своим детям. Дай Бог, чтобы так поступал каждый земной отец. Бог, Отец, Он наслаждение испытывает. У него глубокое удовлетворение от того, что он детям, первое, захотел что-то открыть, и он открыл. И сделал это по своему благоволению, слову благоволение, расположение. Он просто захотел это и сделал. Я не мог его попросить, ты дай мне, Господи, мне секретик открой, а ему не открывай, другому. Он детям своим, всем детям своим открывает тайну. Тайну этой премудрости, тайну своей воли. Вот это выражение «открыл» говорит о том, что раньше мне и вам это не было понятно. Слово «открыл», отсюда слово «откровение», «апокалупто», слово «калупто» сокрытое, «апо» – «открыть». Бог открыл то, что ни я, ни вы не знали. Это Бог делает своим детям. Благоволение было явлено в Сыне Его, поэтому Бог Отец послал Его на землю. Отец удовлетворенно смотрит на выполнившего Его волю Сына и на тех, кто в Его Сыне. Сын говорит, я иду исполнить волю Твою, Отче. А затем помните, что Он говорит ученикам Своим? Я иду к Отцу Моему, потому что Отец Мой более меня. То есть Отец там на небесах, а я здесь во плоти на земле нахожусь. Он пришел, выполнил волю Отца Своего. Отец с удовлетворением смотрит на то, что сделал Сын. И вот самое, друзья, трогательное для нас, что те, которые во Христе, это люди, которым Бог, на которых Бог смотрит, так же, как смотрит на своего Сына, выполнившего Его волю. Потому что они во Христе находятся. Они не около Христа находятся. Они во Христе находятся. Это важно, друзья. Кого, как Бог смотрит на людей, которые находятся во Христе, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, и вот это благоволение Он прежде положил или поместил во Христе. Ценность дарованной верующему мудрости. То есть, что верующий понимает? Смотрите, Бог открыл эту мудрость, стих 10, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот в чем суть мудрости Господь открывает для детей своих. То есть, смотрите, это глобальная картина. Это картина вселенского масштаба. И верующий спокойно смотрит на все происходящее на этой земле, понимая, что оно не бесконтрольно, некоторые мысли. Бог, Отец, вот это выражение, что в устроении полноты времен, это Бог планировал это сделать. Смотрите, Бог, Отец контролирует сам происходящее, чтобы Его план во Христе был исполнен. Это выражение немножко по-другому звучит. Для приведения в порядок событий. То есть вот то, что сегодня на земле происходит, как результат греха. Бог так всеми процессами руководит, что цель Его одна – привести все это в порядок. И этот порядок будет. Книга Откровения об этом говорит. Его намерение – привести опять, или выражение «восстановить», разрушенные грехом отношения земного и небесного. Об этом Писание прямо говорит. Его план, его намерение – привести в порядок то, что было разрушено грехом. Подумайте, друзья, интересная картина. Вспомните свое детство, когда мы никак не хотели наводить порядок в нашей комнате. После сна у нас как после бомбежки. И вот мамочка заходит и наводит порядок. Вот то, что мы наделали там, и на кухне, и везде. Мамочка заходит и наводит порядок. Вам это состояние знакомо, да? Что делает Господь? Он не толкал людей ко греху. Люди совершили злодеяние, ушли от Бога. Такой беспорядок во вселенной устроили. И вот этот беспорядок приводит в порядок Отец. Приводит его во Христе. Это важно, друзья. Вот это помогает верующим понимать и не пугаться того, что происходит здесь на земле. Потому что оно все контролируемо Богом, и Бог следит за тем, чтобы все это было восстановлено. А восстановление, это намерение Господне, восстановление произойдет только и только под главой Христом. Восстановление будет только под главой Христом. Как-то ранее мы с вами изучали книгу Откровения. Смотрели на то, как будут начинаться суды. Вспомните, пожалуйста, 4-5 главы книги Откровения о чем говорит? Когда до этого было написано, были даны послания семи церквам в Малой Азии, и после этого, смотрите, Иоанн описывает начало суда, то есть сначала описывает, кто будет судить, кто вокруг судьи и так далее, и так далее. Помните, там интересная такая деталь. Когда уже и престолы были поставлены, четыре творения, 24 старца, все, и вот свиток, то есть должен начаться суд. И смотрите, Иоанн плачет, потому что не нашлось достойного, кто взял бы этот свиток и снял с него печати, чтобы суд Божий был начат. И вот после этого идет указание на Агнца. Он подошел, взял и стал снимать печати. Это очень серьезная параллель с тем, о чем мы говорим, что действительно Бог Отец будет судить всю вселенную. Как? Посредством Иисуса Христа, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Речь идет исключительно о Христе. Итак, Бог будет все разрушенное на земле приводить в порядок, и этот порядок Он будет проводить только во Христе. Все это соединится под главой Христом. Вспоминаете мысль, которую Павел пишет? пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Некоторые выводы, друзья, я понимаю, что тяжеловато для размышления. Думаю, у вас будет возможность и конспект еще раз просмотреть. Он есть, будет, останется на веб-сайте, и поразмышлять об этом. Друзья, подумайте об этом. Это глубокие достаточно мысли. Они нужны для нас. Понимать, какую благодать Бог для нас явил. Некоторые выводы из сегодняшних рассуждений. Бог благословил верующих всяким духовным благословением в небесах. Об этом мы говорили, об этом написано в Писании. Об этих благословениях верующий с благодарностью Богу рассуждает. Могу ли я сказать, что у меня сегодня благодарное Богу сердце, когда мы говорим о том, что Бог сделал во Христе для верующих? Далее. Христос, как Сын Божий, пришел совершить искупление, которое было запланировано Отцом. Это искупление мог совершить только вечный Бог, который избавил от вечного наказания. Почему Бог должен был умереть? Потому что за любой грех вечное наказание. Вечное работает с вечным. Это важно, друзья, мысли. Искупление произошло только через пролитие крови. Результатом этого стало прощение грехов по богатству благодати. Богатство благодати говорит о том, что все грехи прощаются, которые исповеданы пред Господом. Все. Для этого достаточно выражения богатства благодати. Если в этом сомневаешься, в благодати, запомни выражение богатства благодати. Это больше, чем достаточно. Благословение в Сыне – глубина и основание нашего наслаждения во Христе, друзья. Вот это благословение в Сыне, о котором мы сегодня уже второй раз, второе служение говорим, это глубина нашей веры, нашего удовлетворения в Господе, основание радости и наслаждения во Христе, искупление во Христе, основание нашей веры и убежденности в нашем спасении. Вот почему, друзья, важно говорить об этих деталях, чтобы понимать, в чем суть нашего искупления и насколько оно гарантировано. Некоторые вопросы, друзья, вопросы серьезные. Сокрыта ли ваша жизнь во Христе Искупителе? Не торопитесь сейчас отвечать. Но вопрос, я знаю, что сохранится в нашей памяти. Ваша жизнь, моя жизнь, сокрыта во Христе Искупителе? Наполнены ли наши размышления величественным замыслом Бога по восстановлению падшего творения? А Бог занимается сейчас этим. Бог дал эту мудрость верующим понимать, другими глазами смотреть на все происходящее на земле и не впадать в панику. Наполнены ли наши размышления этим величным замыслом того, что Бог приводит сейчас в порядок вселенную? Удовлетворяют ли нас Божьи благословения, которые мы имеем в Сыне? Наслаждаемся ли мы, рассуждая об этом? Это не праздный, друзья, вопрос. Итак, Бог великое совершил для нас. О нем мы только сегодня вскользь коснулись. Мы попытались немножко углубиться в эту красоту, благословение, которое верующие имеют в Сыне. Я знаю, что сознание наше утомилось. Тяжелая, может быть, информация, друзья. Но представляете, в вечности... Мы всю вечность будем об этом размышлять и будем благодарны Богу. Поэтому, я думаю, это действительно для нас важно сегодня размышлять об этом, о благословении, которое мы имеем в Сыне, потому что это мой внутренний мир, мое сознание, мое сердце приводит в спокойное отношение или состояние с Богом. Раз. Второе, друзья, это важно нам, чтобы правильно смотреть на все происходящее и не пугаться, не бояться. Бог контролирует все. Бог, при всем том, что зло совершается на земле, все это под Его контролем. Я думаю, друзья, что будет нам о чем поразмышлять, и когда ваше сердце будет пугаться происходящего на земле, вспоминайте о благословении, которое верующий имеет в Иисусе Христе. Это наше с вами утешение, друзья. Это наше с вами ободрение. Это основание того, что наша вера правильная. Поклонимся, друзья, Господу, поблагодарим Его и за это благословение. Аминь.